Так, друзья, отгадайте загадку про хоккеиста-богатыря. Хоккеист-богатырь доехал до камня, а за ним две дорожки. Отгадайте, что за хоккеист?
Ну, в связи с последними событиями, допустим, что это Марко Антила. В всяком случае, он походит по габаритам.
Да нет, ну это же Евгений Кузнецов.
Коллега, братан, как ты?
Привет, меня зовут Никита Петухов. Мои тексты вы могли видеть в хоккейном разделе sports.ru. С нами сегодня Егор Пороскун, новичок хоккейного раздела и вообще новичок хоккея на sports.ru. Егор, привет.
Всем здравствуйте.
И также с нами Артем Батрак, легенда московского «Спартака», молодежной хоккейной лиги и детской хоккейной лиги. И звезда...
И юношеской.
Звезда КХЛ ТВ и Матч ТВ. Артем Батрак, привет.
Привет всем.
Сегодня мы говорим о чемпионате мира и о новой сборной России, которую мы увидели на этом чемпионате мира, которая нам, во-первых, очень понравилась, несмотря на бронзу. И, то есть, команда установила реально новую планку в каком-то отношении к себе. То есть, это хоккей, который мы хотим видеть, и это был атакующий, раскованный хоккей, который раскрывал сильные качества игроков. Вот. И хотелось бы понять, что у этой сборной было такого, чего не было у предыдущих команд в прошлом году, в позапрошлом и вообще в десятых годах. Во-первых, давайте начнем вот с того, согласны вообще с этим, что это была сборная, реально лучшая сборная России в десятых годах?
Ну, лучше смотря в каком плане. Если в плане там того, что за ней очень интересно наблюдать, то, наверное, ее лучшей можно назвать. По результатам у нас было и лучше, да, все-таки это спорт, и мы судим-то по итогу, да, какое место, какая медаль и так далее. Но, безусловно, это была очень веселая команда, и это была команда, за которую ты не просто болеешь, да, а команда еще, за которую тебе, ну, вот просто круто смотреть.
Угу. Егор, как ты думаешь?
Я скажу за себя, возможно, даже за некоторых других болельщиков, за сборной России по хоккею я так не следил где-то года с 2009-го, с тех пор, как Илья Ковальчук провел лучший турнир за национальную команду и стал MVP чемпионата в 2009 году. Потом было много странных моментов, которые, ну, несколько прибили все желание смотреть матчи национальной команды, патриотизм, красная машина, но... Последний турнир, это было что-то с чем-то, и все матчи, даже провальный полуфинал, в котором нас прибил великан из Финляндии, заставлял смотреть его с первых до последних минут.
Давайте начнем с обсуждения состава. Мне просто кажется, что самая главная вещь, которая была у этой сборной, это, ну, понятно, состав, и состав весь заиграл. То есть у нас бывало, были разные ситуации, когда приезжали звезды и не играли. Самый там культовый случай в начале нулевых. Вот. А здесь так получилось, что все, кто приехал, заиграли в результате. Как ты думаешь, Артем?
Ну, Овечкин, мне кажется, не доиграл немножко до вот того, что прям говорить, что он влился. Он, безусловно, там провел турнир, да, ну, он ниже своего уровня там определенного, да, пустить все-таки не может, но, как мне кажется, там, условно говоря, от Овечкина там ждали и побольше голов, чем он в итоге там забросил. Ну, а так, в целом, да, в этой команде, наверное, вот прям вот так, знаешь, нельзя прям вот сказать, а вот что здесь человек делает? Ну, единственное, у меня еще, наверное, вопросы есть небольшие, да, по Илье Ковальчуку. Но вопросы, смотрите, какого характера. Я не знаю, как там внутри все было в коллективе. То есть, может быть, на льду он иногда, как кажется, опять же, со стороны, может, выпадал, да. Но, возможно, в раздевалке, в коллективе, там он просто огромную работу проводил, да, и, ну, без него вот этот коллектив не был бы вот таким вот хорошим, да. Так что, опять, это уже внутреннее дело, но вот так... Можно немножко сказать, что вот Овечкин и Ковальчук чуть не забили, что ли, своего. Ну, вообще, это так немножко, да? Представляете, Овечкин и Ковальчук не забили своего. Звучит? Ну, звучит.
Егор, про Ковальчука мы и писали много, и по ходу турнира говорили много, что есть вопросы. Но хотелось бы поговорить про тех, кто на самом деле раскрылся.
из тех, кто раскрылся действительно по ходу турнира, кто не пасанул, даже когда что-то не получалось, я бы отметил Капризова, который сел сначала на лавку, а потом на трибуну, и, конечно же, Михаила Григоренко, который болтался возле Малкина, а потом забил пару важных шайб и действительно начал помогать сборной. Это тоже важно, когда парни добавляют, и даже в таком звездном составе ребята из КХЛ не потерялись и нашли свою нишу.
Особенно, кстати, Григорян классно вот забросил вот последнюю шайбу свою, когда там ему ушла, может, не самая хорошая передача. Он коньком правым обработал и сразу в касание. Ну, то есть, на самом деле, просто видно, да, что все-таки просто вот мастерство оно есть, и вот сделать момент, он рано или поздно будет гол. Может быть, просто да, не сразу это пойдет все, но рано или поздно гол будет.
А вот скажи, у меня к тебе два вопроса по игрокам. Ситуация с Капризовым, во-первых, как тебе, как ты вообще к этому
относишься? Мне как человеку, который безмерно уважает Капризова, человеку, как, который, ну, там, переживает где-то, да, за такого вот, знаешь, хоккеиста, который все время улыбается, изначально эта ситуация казалась, ну, как минимум, странной, и я к ней относился с недоумением, потому что Капризова вот так убрать из состава, ну, я не знаю, мне как-то вот это просто не понравилось немного. Но опять же, кто я такой, да, чтобы всем все нравились, да, все эти решения. Но Кирилл Малаёш доказал, правда, что он вернулся в состав, и, как мне кажется, вот там просто чуть-чуть не получается, и надо было опять же подождать.
Про Григоренко еще. Я знаю, что ты с братом знаком. И
да,
ты как-то...
ну, я и с Мишей знаком.
Ну, что в результате они говорят о турнире вообще, о своей игре?
Ну, ты знаешь, я так-то их вместе с ними чемпионат мира-то не обсуждал еще, просто потому что, ну, с Юрой мы вообще не виделись, а с Михаилом виделись, но это было на церемонии закрытия КХЛ, там было совершенно не до этого, как вы можете сами представить себе. Вот. Так, поэтому мне, собственно, нечего просто сказать. Да, я с ними не общался еще на тему чемпионата мира, и не факт, кстати, что пообщаюсь. Вот. Так что я бы даже сказал, что это маловероятно. Поэтому не могу ответить на твой вопрос, Никит.
Мы просто выкинем этот блок, и все. Можно ли было сделать этот состав сильнее? Вот мы говорим, что да. Ну, во-первых, я бы про Малкина сказал еще, потому что о нем не говорили, а он провел турнир на уровне вот на том. То есть, чтобы быть супертопом, ему не хватило совсем чуть-чуть. То есть, там, может, тройки шайб, вот. А так это был очень прекрасный, очень хороший турнир по энергетике, но... Говорим про Овечкина и Ковальчука как слабые звенья. Можно вот представь, что мы меняем, допустим, Овечкина на Панарина или Радулова добавляем в этот состав. То есть мы могли его усилить вот этими людьми или это был бы уже какой-то перебор?
Ну, ты назвал двух крайних, которые так или иначе усилят. Причем в любой ситуации, да, ну, Панарину бы точно искали, я думаю, что в первых двух тройках, да, а вот, условно говоря, как мне просто кажется, Радулова, и учитывая стиль его игры, то, ну, условно говоря, мог бы и вполне спокойно поиграть там в третьей тройке. Ну, просто если вот так представить, если говорить, да, что Панарин, наверное, ну, нет, а Радулов, ну, учитывая его характер, да, учитывая его качество и как он бьется, ну, он просто на льду все умеет. Вот таких реально немного. Радулов умеет все, поэтому я думаю, что, ну, они, я не думаю, а уверен, что они, безусловно, усилили бы. Но про Ковальчука и Овечкина. Мне просто кажется, что они не сыграли в свою силу. Вот.
Ну, то есть это... Уточни, что ты...
Ну, ты просто сказал, что это как слабейших, по-моему, вот так ты зашел. Мне просто кажется, что они не сыграли в свою силу. Вот и все. Причины разные. Там где-то партнер, где-то, может быть, состояние физическое, эмоциональное и так далее. Ну, просто ну, мы все знаем, что они могут лучше. Вот.
Егор, а ты видишь вот этот состав еще сильнее? То есть мы, допустим, меняем четвертое звено, ставим туда кого-то играющих и вообще идем четырьмя играющими звеньями. Мы могли так сделать?
Мы могли сделать все, что угодно, но у Ильи Воробьева свое собственное мнение. Если смотреть на варианты усиления, то, конечно же, мне кажется, нам не хватило Ивана Проворова из Филадельфии, но там у него были трудности с контрактом. А так, в принципе, менять одних сильных краев на других можно так очень долго, но без видимого результата, как мне кажется.
Ну, еще вот я бы... Вячеслав Войнов в лучшей форме однозначно в эту команду. Вот просто.
Угу. Ну, я больше спрашивал про даже про четвертое звено конкретно, потому что там же, очевидно, должны быть все-таки работящие ребята.
Но мне кажется, это не обязательно вызывать именно работящих ребят в четвертое звено. У нас были варианты более интересные. Например, Илья Михеев, который в сезоне за «Авангард» показал, что он умеет не только красиво играть шайбы, но еще и лезет в угол, толкается, и, в принципе, он мог быть полезен. На Евротуре он точно себя хорошо показал.
Вот, кстати, вот, условно говоря, есть понимание, ты сам говоришь, в четвертое звено работящие ребята, да? Получается, в первое игровые, правильно? А у сборной Финляндии тогда что? Ну, просто вот я тому, что если так прям совсем-то делить нельзя, совсем делить нельзя, просто есть понимание у тренеров и там у менеджеров, когда собирают состав, что у человека есть вот такие качества. Он может быть и игровичком, но при этом хорошо обороняется, и если там, ну... Если тренер может с игроком поговорить на тему того, чтобы он, вот он сейчас, извини, ты не будешь играть 20 минут, ты будешь играть 12, и от тебя нужны качества, которые ты тоже умеешь показывать на льду, но ты будешь играть вот здесь, в четвертом звене. И если вот так договориться, то можно взять, в принципе, любого человека, у которого эти качества есть.
Окей, брали ли тебя так в «Спартаке» в молодежном?
Ну, ты знаешь, в молодежном, может, там в первый сезон только, когда я не был никаким суперталантом, поэтому тут просто не о чем говорить, да, где-то по детству такое могло быть, но такое могло быть очень у многих людей, да, то, что, например, я там мог в обороне сыграть, если уж прям совсем надо было.
Я почему заговорил про тебя и вообще про детство, следующее, о чем предлагаю поговорить, это, ну, вообще, наверное, главное событие этого турнира и сборной России, и вообще, наверное, планеты, это связка Кучеров-Агусев, которая сделала очень много красоты и вытащила Россию почти во всех ключевых матчах, которых должна была это сделать. И, собственно, два наших бомбардира в тройке лучших всего чемпионата. Вот здесь, наверное, вопросов нет ни у кого, и особо раскрывать нечего. Но мы знаем, что ты пересекался с ними еще даже в детском хоккее.
Ну да, ну и в МХЛ. Нет, мне просто запомнился момент, знаете, вот просто гениальность хоккеистов, она видна, в принципе, сразу, да, там где-то потом что-то может произойти, пойти не так, травмы и так далее. Я просто помню, мы играем, да, «Спартаком» против «Красной армии» в МХЛ, и у них вот была уникальная штука. Один находится на своей синей линии перед выходом из зоны, и к нему приходит шайба, и он, знаете, что делает? Он ее кидает вверх. Вверх в направлении по диагонали. Ну, короче, это навес от одной синей на чужую дальнюю туда к другому борту. И они знали, что... Я, правда, честно, не помню, кто кому отдавал. Вот, может быть, и в одну, и в другую сторону работало. Но просто такого вообще никто не ждет. А человек, ну, так, либо Гусев, либо Кучев, он знает, что пойдет навес туда. Он уже там. И, ну, просто, знаешь... Там один раз, ну, прошло бы, ну, ладно, там два, ну, постоянно. Я постоянно видел вот этот вот трюк, который проходил, и самое главное, на него как-то внимание даже особо не обращали тренеры команд соперника, ну, как мне кажется. А вот такая история проходила. Но представьте себе, просто придумать такую передачу неожиданную, это круто. И в какой-то степени, ну, гениальным, наверное, можно назвать.
А вот то, как они на этом турнире играют, вот там много, скажи, вот как хоккеист и как нападающий, ты видишь комбинаций таких, которые вот решаются таким же способом, что никто не знает, что они так могут сделать, но и знают только они двое.
Знаете, знают все. Я даже больше скажу, знают там, ну, примерно предполагают все, кто там играл в хоккей, ну, там, условно говоря, до 20 лет, так скажем. Просто понимаете, в чем дело? И вообще, в чем уровень хоккеиста, на мой взгляд, измеряется вот сейчас, потому что все очень быстро. Вот когда надо отдать, да, кому-то приходит понимание того, что он сделает передачу вот сейчас, а кому-то через секунду, а кому-то через две. Да, и вот тот, кому приходит через две, естественно, он остается уже в проигрыше. И я просто допускаю, что, например, когда Гусев с Кучеровым, они вот там друг под друга закатываются, да, всегда есть у тебя определенное развитие событий. Там отдать, скинуть, бросить самому. Ну, три пути назовем, да. И просто у них... Есть очень быстрое понимание того, что вот какой из этих путей самый верный в данный момент. А там человек, который обороняется, он тоже понимает, что вот он может сделать это, но он просто понимает и находит правильное решение не так быстро, как это делают Гусев или Кучеров. Вот, ну, в моем понимании это вот так. И, естественно, как мне кажется, это все импровизация. Ну, однозначно. Там войти в зону скорее движения, то есть все, в принципе, стандартно, но... Ну, надо исполнить это. Тут просто так говорить об этом можно очень долго. Это надо исполнить.
Егор, как ты думаешь, у них центром играл Анисимов, и, как мы знаем, их тренер Геннадий Геннадьевич Курдин говорил о том, что такой и должен быть центр, но Воробьев пробовал несколько раз Кузнецова туда, то есть мой вопрос в том, что возможно ли было прокачать эту связку еще и Кузнецовым, и, соответственно, оживить Кузнецова этой связкой?
Если бы Кузнецов был в оптимальной своей форме, то да, эту связку можно было сделать еще мощнее. То есть мы видели звено Панарин-Кузнецов-Кучеров, и это было очень мощно. Здесь бы мы могли видеть что-то еще более интересное в плане креатива, в плане игры в чужой зоне, но дело в том, что Евгений провел турнир ниже своих возможностей, это следует признать, и это не первый день его спада, и поэтому полноценного какого-то прорыва с переводом его к этой связке не получилось. Но Анисимов был на своем месте. То есть мы говорим о Кучерове, говорим о Гусеве, но как-то забываем, что за ними едет парень с тележкой за спиной и собирает туда весь мусор. То есть он идеально готов к этой роли. У него был Панарин и Кейн по краям в Чикаго, поэтому ничего нового для него на этом чемпионате не было.
Верно. И причем вот так вот тоже мы говорим, что вот там Анисимов, там работяга, вот помогает ребятам. А, между прочим, он забивает тоже. И, ну, и мне абсолютно кажется, что он, конечно, на своем месте. И даже не имело смысла, наверное, какого, как ты говоришь, прокачивать дальше вот это сочетание. По-моему, просто все здорово сошлось. Анисимов тоже может забивать.
Был смысл, и мы в конце, может быть, чуть-чуть об этом поговорим, потому что у Гусева и Кучерова почти не было, то есть почти не было моментов с финнами. Железного точно не было ни одного, поэтому, возможно, и стоило. Последний вопрос по этой связке. Вы видели в этом, видите в этой связке уровень НХЛ? Вот эту механику, если взять и закинуть Северную Америку на более быстрый темп, на меньшие площадки, на более жесткое сопротивление. Вот, есть ли в этом вообще смысл? Ну, то есть, и будет ли там это работать?
Однозначно. Мне кажется, что этот чемпионат — это ответ на вопрос, готов ли Гусев к НХЛ и может ли он что-то там показать. Тот уровень хоккея и то понимание, которое он показал, играя в связке с Кучеровым, ну, это игрок экстра-класса.
Ну да, будет, потому что там так и играют. Я очень редко смотрю вот матчи, которые там, далеко, вот, а не ночью просто. Но я там смотрел Даллас, и вот у них капитан центральный с Радуловым играет, который... Он на синей линии оказался, на чужой синей линии, последним. Ну, то есть все остальные убежали, там кто-то упал и так далее. А он начал обыгрывать. Ну, кстати, начал обыгрывать неудачно, у него отобрали, забили. Но я просто к тому, что там вот там совершенно другой менталитет, совершенно другая философия. Когда люди, они не думают о том, чтобы я не ошибся. Они думают о том, как мне сделать момент лучше? И вот, ну, просто вот это, на мой взгляд, когда человек последний вообще, и против него двое на чужой синий, и там вероятность того, что он обыграет, очень маленькая, он пытается обыграть, теряет, ну, ничего страшного. И я думаю, что там даже особо-то и не сказали. О, Бен, во. Я думаю, что ему даже ничего особо не сказали.
Я думал, вспомнишь ли ты, что это Джейми Бен?
Вот,
не вспомнишь.
Телега, братан, как ты?
Вот Артём нас сегодня очень плавно переводит от одной темы к другой. Мне кажется, невероятно большое различие отличие этой сборной от очень многих предыдущих, как раз тренерская работа. И вот самый главный момент, ты о нем вот начал говорить еще в теме про НХЛ, что, мне кажется, было видно, что базовая установка была тренера на то, чтобы раскрыть потенциал всех игроков. То есть это, может, занудно немножко звучит, но вот ты об этом очень здорово сказал, что вот у нас в России часто очень тренеры зажимают игроков. То есть игрок выходит на площадку, чтобы не ошибиться, чтобы чтобы сделать минимум и сесть. Понятно, что звезды всегда сделают максимум, и они забудут об установке тренера, но все равно вот эта базовая вещь какая-то существует, и она была там у Беллидинова, например, и это было видно, что его игроки, они думают о том, чтобы не ошибиться, чтобы встать там, где надо, и в результате не раскрывают каких-то сильных качеств. Вот скажи мне, к Артему больше вопрос скорее, потому что ты играл как минимум. Вот есть такая есть такая штука, есть ли такая разница вообще? То есть, может, и была ли эта сборная реально направлена как-то вперед в этом смысле?
Ну, я думаю, что тут однозначный ответ, что да, была. Думаю, что здесь вообще практически никто никого никак не зажимал. Но здесь ответ на этот вопрос, он всегда очень простой. И даже в тех командах, в которых тебя зажимают, если ты хочешь выйти за рамки, выходи. Только ты, пожалуйста, тогда, условно говоря, забей и не обделайся там еще пару раз, да? То есть играй полезнее. Но, как мне кажется, просто приятнее, ну, лично мне было бы приятнее находиться, да, в коллективе, где тебя, ну, не загоняли бы в рамки, где, в принципе, все как-то вот так позитивно настроены на то, что мы сейчас давайте лучше побежим вперед, забьем три раза, чем забьем один раз и надежно сыграем в обороне. И просто, когда, мне кажется, когда у всех примерно, когда все на одной волне, оно и в удовольствие, оно и получается лучше.
Я просто, чтобы было понятно, я не имею в виду игру именно в атаку, что давайте все играть в атаку. Вот мне кажется, здесь как раз был баланс, что...
Ну, смотри, насчет того, что развить лучшие качества, просто мне кажется, что все равно оно все уходит у нас в атаку. Понимаешь, в чем дело? И вот лучшие качества наших, ну, вот из этого состава, не знаю, ну, наверное, до всех, ну, кроме вратарей, вот. Они, по-моему, все уходят в атаку.
Да нет, у нас там... есть... Мы и дальше тоже об этом поговорим.
Ну, в большинстве.
Защита, которая сыграла шикарно, ровно за счет самоотверженности, за счет того, что все понимали, что в них верят. Егор, к тебе вопрос. В чем отличие? Давай возьмем последнего тренера. То есть в чем отличие Знарка, его работы в сборной, и от того, что мы увидели уже на двух турнирах от Воробьева?
Гибкость. Мне кажется, именно желание... и смелость экспериментировать и искать нужные сочетания. Потому что эта сборная, она показала, что будет искать варианты, будет искать наиболее подходящих партнеров для своих игроков. То есть при Знарке самое запоминающееся, что у нас было четкое деление на тех, у кого идет с самого начала турнира игра, и на тех, кто пытается не навредить. Здесь такой проблемы не было, здесь уже мы упоминали это, что доводили игроков, и они прибавляли. И определенная смелость. Особенно в матчах с топ-командами мы не постеснялись играть от себя, от своих сильных качеств.
Вот на турнире был эпизод довольно, ну, может быть, смешной, странный. Вот как угодно можно говорить про него. Новость со 160 бокалами пива, которое сборная якобы выпила или не выпила.
Сколько там человек? Наверняка был даже кто-то из персонала, к примеру.
Да. Нет, смотри, вот у меня вопрос-то в чем?
Я пытаюсь поделить. Ну, сколько это? Кружек 5, к примеру? Если там потом два выходных, я просто не вижу. Ну, это не новость вообще.
Два выходных и Италия.
Ну, три. Это три выходных получается.
Подожди, мой, не вводи в сторону. Вопрос-то был в другом. Быкова просто... Был 2011 год, когда застали хоккеистов с сигаретами, и Быков после того, как эта новость появилась, эти видео вылились в сеть, Быков закрылся и объявил бойкот. Эта сборная отреагировала скорее со смехом.
Да, и, наверное, ну, это правильно. Наверное, это точно правильно, потому что так и надо реагировать на такие ситуации. В современном мире лучше иронизировать, чем закрываться. Но, понимаешь, везде есть какая-то внутренняя история. К примеру, вот я, ну так, просто давай предположим, вот тогда, да, в 2011 году, условно говоря, берет, сливает это кто-то из тех, кто был рядом с командой, кому вот хорошо относились, а вот он взял вот так и нож в спину, да? Мне кажется, что здесь тоже достаточно правильным решением закрыться, во всяком случае, как показать, что и наказать в том числе, ну, если это так было, да, к примеру. Я просто сделал вариант развития событий. Ну, а тут, видимо, было понятно, что это какая-то совершенно непонятная история, не пойми от кого там идущая, и давай.
Нет, давай не в истории, давай не в истории, давай в реакции. Вот я просто, мне кажется, в этой реакции очень большая разница вот в отношении просто к миру, ко внешнему, от этого тренерского штаба. Что сигнал был не в том, что ребята, вы гасите нас, вы вообще наши враги, а сигнал, не было сигнала как такового. То есть просто вышли, посмеялись.
Ну, нормально. Ну, в общем, нормально отреагировали. Молодцы. Все, кто сборный, да, кто связан с этим решением, кто это решение принимал, ну, просто здорово все сделали.
Интересный еще один факт про эту сборную России. Впервые за очень много лет в топ-6 бомбардиров сборной России два защитника. То есть я смотрел статистику и листал, до 2000 года такого не было, ну, вот с нашего времени. Вот, и уже вниз просто не стал дальше в 90-е идти. Такой просто, может, даже статистики нет особо.
Ничего удивительного.
Почему?
Потому что... Давай, ладно, пойдем так. Во-первых, потому что у нас очень талантливые сейчас игроки в обороне есть. Во-вторых, это игроки из национальной хоккейной лиги, которые там играют в большинстве и так далее. В-третьих, вот здесь вот тоже вот, не один серчайте,
из...
но
нет, один
есть
из них,
на турниры там Италия, Норвегия. Я вот Норвегию там комментировал два раза, ну... Такая команда себе. В общем, все-таки есть слабые команды, с которыми реально можно набрать много очков. Но, смотрите, это я вот так якобы немножко принизил, но, с другой стороны, нападающие тоже против них играют, да? И, казалось бы, могли вот забивать больше. У нас тот же Динар Хафизуллин вообще, на мой взгляд, великолепно сыграл, и я его всегда выделял, и я очень расстроился и посчитал это большой потерей, когда он не поехал на Олимпиаду. Вот. Так что, нет, ну, у нас есть те, кто умеет. А что Зайцев? Ну, там, да, ну, тебе виднее про Торонто, как там он играет, как разбирают и так далее. Я просто наслышан немножко, ну, слушайте, ну, мы же прекрасно знаем, как Зайцев умеет и что он умеет. Вот. Да, ну, там Артем Зуба, вот, он немного, но он все равно там тоже нормально играл бы и тоже набирал бы очки.
Ты знаешь, что ты всякий раз, когда произносишь Артем Зуб, то в Хабаровске волна такая из болельщиков
поднимается. Ну, естественно, а почему нет? Все очень рады. Смотрели, да.
Но я, в общем, к тому говорил, что это был выдающийся перформанс защитников именно, и не вспомнить, когда у нас настолько круто сыграли защитники. То есть у нас, может быть, не было вопросов в прошлые годы, и я помню, Знарок говорил, что ну что вы пристали к пацанам, они все уже, они все там в 90-е родились, что давайте защитников не спрашивать строго. То есть были вопросы, но он оправдывал так. А в этом году, мне кажется, в этом году шикарно все было. Нет?
Я не знаю насчет шикарно, но то, что каждому игроку нашли его место в защите, это было видно. Особенно Орлову. То есть большие площадки для него — это раздолье, и все его лучшие качества мы увидели. То есть в Вашингтоне он не играет из-за хвата, в том числе в первой бригаде с Овечкиным, но он отлично видит площадку. Он умеет правильно двигаться, выбирать позицию. И у него действительно очень мощный бросок. Все это на чемпионате мира мы увидели. Зайцев, мы тоже знаем, как он играет. Сергачев — это в будущем, как мне кажется, наш лучший атакующий защитник. То есть всем им выделили время, им нашли нужную роль, и поэтому они отработали весь турнир практически на топовом уровне.
Но мы делаем вывод, что у нас появилось какое-то поколение защитников. Ну, может быть, не супер, но... хороших, ну, то есть хорошее поколение адекватных защитников.
Да, ну, а как-то где на плохое-то было? Ну, не знаю, ну, там, Гончар, Марков, ну, что, если вот взять не, Зазор Гончар, какой-то, Марков. Ну, сколько лет будет вот между поколениями, вот как ты говоришь, и то не факт, что, может быть, я правильно разделил, просто я взял двух самых атакующих, кого вот мне в голову пришло, кто мне в голову пришел.
Ну,
вот,
так они в 70-х родились, а сейчас уже ребята играют, которые 90-е, то есть там 15-20 лет.
Ну, правильно, но они же в одной команде могут играть.
Нет, они могут играть в одной команде, но... то есть ты, ну, ты хочешь сказать, что в сборной России всегда было защитой хорошо. Мне просто, у меня такое ощущение, что мы, наоборот, всегда на это наталкивались. Мы говорим, что у нас нападение очень хорошее, а с защитой есть проблемы. Что у нас хороший вратарь, хорошее нападение, но есть проблемы с защитой, и защита просто не лучшая наша сторона.
Ну ладно, а вот сейчас не, там некоторые команды из НХЛ бы не вылетели, у нас была бы другая линия обороны. Что бы сказали, вот с проблемами?
Не, я, знаешь, даже больше про... Ну вот там все равно это поколение, это 7, еще 8 есть...
Ну согласен, извини, есть понимание того, что вот эти защитники, ну, они, подавай, условно говоря, так, на два олимпийских цикла вот просто закрывают, да, там, ведущие позиции, наверное, да, такое впечатление есть, да.
При этом, что меня очень удивило, две пропущенных шайбы всего в меньшинстве. Скажи, как можно всего две шайбы пропустить в меньшинстве? То есть что это? Это системные какие-то наработки? Это какая-то самоотверженность нереальная? Это какие-то качества игроков? Что это вообще такое?
Никит, я просто понимаю, что ты такие вопросы задаешь и не предупреждаешь. А ведь надо обладать статистикой, понимаешь? Вот там, условно говоря, просто за весь турнир у нас были проходные матчи. Там вот опять там Италия, та-та-та, и так. Вот там мы найдем команд 5. Хотя, подожди, у нас в группе вообще было 3 нормальных матча.
Давай тогда
Швейцария, Швеция и Чехия. Получается, остальные 4, ну, так. Я к тому, что если ты против Норвегии, Италии, к примеру, сыграл там 8 раз в меньшинстве, да, у тебя там супер показатель нейтрализации, дело одно. Но, с другой стороны, всего 2 шайбы за турнир, это нормально. Но в том матче против сборной Финляндии в полуфинале, по-моему, там вообще удалений-то практически не было. 1 или 2, если мне не изменяет память.
Ну, у нас было 2.
Ну вот, ну два, правильно, так мы и говорим про меньшинство, сколько соперник играл, вон вот, у нас было 2, вот 2, в принципе, ну это минимум, вот, а, ну в целом, ну естественно, работа еще, ну без этого никуда, но я тебе прям не скажу, что вот поэтому так сборная здорово сыграла в меньшинстве, я так, находясь здесь, в Москве, вот так прям не заметил чего-то конкретного.
Егор, самый слабый наш защитник, кто был на этом турнире, по твоему мнению?
Чем такие вопросы задаешь?
Ну, сложно как-то сказать, самый слабый, но это уже какая-то вкусовщина получится.
Я просто хотел... Я задаю вопрос, чтобы мы поняли, что у нас на самом деле там не было проблем.
А, ну хорошо.
Все, вот,
ну, вот и не вырезай, вот.
Да. Нельзя сказать, что у нас был самый слабый защитник в турнире. То есть всем выдали персональное задание, и они с ним справлялись. То есть Хафизулин, может быть, играл по ходу отдельных матчей немного, но свое дело он делал. И тот же Нестеров прекрасно справлялся со своими задачами. То есть не выпадали игроки КХЛ, это важно.
Но с другой стороны, они, в принципе-то, ну, мы так говорим, что не выпадали. А с чего бы им выпадать-то?
Есть хороший пример, как игроки КХЛ выпали, это Олимпиада в Ванкувере. То есть мы привезли туда тройку с Морозовым и Зариповым, и в знаменитом четвертьфинале против канадцев именно из-под этой тройки забили большую часть шайб. Они проиграли свой микроматч 0-4.
Шах и мат.
Согласен, ответить мне нечего. Но я просто честно, я прям не вижу, что вот лучшие игроки, да, континентальной хоккейной лиги вот так вот в этой сборной по какой-то причине могут теряться.
Есть обратный пример у меня еще, это Владислав Гавриков, который вот закончил сезон в КХЛ и уехал в Коламбус и вышел в плей-офф с листа и не потерялся. То есть мы видим пример, как человек, который вырос как игрок в КХЛ, переезжает в элитную лигу и выглядит там отлично. И мы действительно ждем его. То есть сложно представить, то есть буквально пару лет назад, что Гавриков дорастет до этого уровня, что мы будем его ждать прям.
Давайте про другого игрока, который сделал себе очень здоровскую карьеру в КХЛ, потом уехал в Северную Америку, стал там звездой, и которого мы ждем в сборную. Андрей Василевский. Это лучший вратарь мира прямо сейчас, как вы думаете?
Если есть такой рейтинг, то, наверное, лучший. Но, опять же, Василевский наверняка получит приз лучшему вратарю сезона в НХЛ, но называть его лучшим, когда в финале играют другие хоккеисты и золото чемпионата мира увез ноунейм из фарма Чикаго. Нет, я не собираюсь сравнивать этого ноунейма с Василевским, принципиально разные уровни, но в таких рейтингах это всегда очень сложно.
Да нет, я не про рейтинг даже, я про выступление одного вратаря. Мне кажется, что, ну вот, я не знаю, такой хоккейный штамп, нет вопросов, но вот здесь он применим, потому что я просто не представляю человека, который может сказать, что, ну, слушайте, скорее всего, ну, можно округлить, сказать Василевский в тройке, я с этим согласен, но
абсолютно
спорить точно с тем, что, ну, то есть я просто не могу, какие претензии можно придумать к Василевскому, я не представляю.
Нет, я бы сказал, что лучше, ну, а что, наш парень из России, давай скажем. А что нет-то? Чего молчать? Я еще коротко добавлю, я считаю, что у нас вообще лучшая бригада вратарей была на всем чемпионате мира, включая Сорокина.
Это точно. Но, знаешь, это, говоря про лучшего вратаря, а Бобровский, то есть Бобровского мы ставим теперь уже ниже.
Ну, я, например, просто привык судить по последним впечатлениям, да, по свежим.
Прямо сейчас, оговорка прямо сейчас, ну, да, она ровно поэтому и есть.
Мне кажется, тренер любой команды не будет жаловаться, когда у него будут в обойме и Бобровский, и Василевский.
Знаешь, ну, я помню один матч, Филадельфия проиграла, по-моему, Питтсбургу, пропустив 10, и там бригада была Бобровский-Варламов, вот. И они, получается... А, нет, не Варламов. А, Бобровский-Брызгалов, да. И они пропустили оба по пять, и потом их обоих оттуда обменяли. А вот если с этой стороны зайти, Василевский — это новый Третьяк или нет? Можно так сказать?
Ой, слушай, вот честно, вот это вот сравнение все время...
Не сравнение, я про... Не сравнивать. Я про то, что про легендарность просто выступления и качество игрока.
Ну, ты шутишь, ну, Никит, ну, сейчас, мне кажется, я не уверен, но мне кажется, что нельзя сравнивать вратарей вот тогда и сейчас, да, их там тактику, технику и так далее. А для того, чтобы говорить о легендарности, надо подождать. Ну, вот и все.
Легендарность определяют либо трофеи, либо долгая карьера с действительно крутыми...
Нет, знаешь, но ты же не можешь стать великим вдруг. То есть ты можешь провести один матч, да, ты можешь провести классный сезон, да, но ты не можешь стать Горецки, просто набрав, проведя два удачных сезона. Это все равно длинная карьера, и всегда видно, что ты становишься великим. Вот, по-моему, Василевский идет к этому? Или скорее нет?
Да, великим он может стать буквально через пару-тройку лет, если, например, он выиграет 3 визины подряд. 3 приза лучшему вратарю сезона в НХЛ, и это сразу сделает его великим. То есть можно будет после такого ставить его в один ряд с Гашиком.
Давай
и не
специально для Артема я переформулирую. У Василевского есть потенциал к этому?
Ну да.
Все. Отлично. Я добился чего. Ждал от тебя. Ну и после того, как мы очень много приятного и классного сказали про сборную, давайте немножко разберемся, почему мы, собственно, проиграли таким составом. При том, что мы выдали хороший турнир, мы говорим о том, что была тренерская работа, мы говорим о том, что финны были, ну, финский состав, там, это условно, ну, вторая лига по сравнению с нами. Вот почему мы в результате проиграли? Давайте с чего-нибудь начнем этот разговор.
Давай начнем с того, что это не поддается объяснению, и, ну, может, поддается, но это очень сложно. И, ну, наверное, тут хотелось бы как-то смотреть на какие-то нюансы, но, слушай, очень тяжело разбирать на телевидении даже, когда у тебя есть картинка, а ты что-то хочешь, чтобы я тебе вот тут вот так сказал, да, на словах? Вот ты знаешь, навес Кучерова на Гусева в МХЛ я объяснить, что смог, да, от одной синей к другой. А вот здесь, ну, это уже какой-то, слушай, это уже слишком комплексная история, которая, ну знаешь, вот можно сказать, не повезло?
Можно?
Ну вот можно. Я бы честно, вот я к этому не то, что прям говорю, что это вот прям 100% вот не повезло, ну, как мне кажется, ну это ключевое. Ну потому что когда команда с такими нападающими, с таким потенциалом в атаке, не сбывает ни разу, ну слушайте. Это такое, как часто такое будет происходить? Раз на 39 матчей?
Слушай, ну у меня другая, наверное, позиция, потому что я 2,5 раза уже посмотрел эту игру, и я могу сказать, что это, что... Не повезло, это когда у Кучерова 4 момента железных, а он забивает всего одну шайбу. А когда у Кучерова и у Гусева на двоих 0 моментов за всю игру, это уже что-то другое.
Может, тогда это вопрос к Анисиму, который их не связал?
Неплохо. Егор, что ты думаешь на эту тему?
Мне кажется, мы как-то слишком зацикливаемся на этом матче, в том плане, что до сих пор думаем, а что же пошло не так? Почему мы проиграли с таким звездным составом? Мне кажется, все дело в том, что в отдельно взятом матче, в отдельно взятые 60 минут тренерский штаб сборной Финляндии сработал лучше нашего. Это не говорит о том, что у нас плохой тренер. Это не говорит о том, что у нас игрокам ничего не удалось создать, потому что они пили пиво во время турнира.
Да и... нет, ты сейчас хочешь к штампам идти, а мне хотелось докрутить до того, чтобы мы поняли, что нас переиграли конкретно в матче, причем разобрали реально наши сильные стороны. То есть реально у Малкина был один момент, когда он придумал гениальное решение с Додоновым. У Додонов был один бросок с передачи Малкина.
У Капризова был один хороший бросок после перевода на дальнюю. Соперник просто был феноменально готов.
Я еще, знаешь, добавлю, что вот есть такое понятие, как командный дух. И вот эта сборная Финляндии, мне кажется, в какой-то момент начала понимать, что они, ну, не то, что там станут легендарными, но то, что они могут стать золотыми, это точно. Это при том, что у них нет никаких звезд, да, оттуда. И вот это даже, наверное, где-то больше ребят сплотило. И вот та игра против сборной России для них наверняка была лучшей вообще на этом чемпионате мира. Ну, я так, условно говоря, или одной из лучших. Вот. И тем более еще против сборной России. Ну, как, все-таки рядышком, там, ну, все время вот эти истории разные. И мне просто кажется, что они чувствовали, что они могут сделать, ну, практически чудо. И это им помогло. И собраться, и не лажать там в разных местах, и где-то помогать друг другу. Это как дополнительная мотивация просто была у них. Ну, я это так вижу.
И давайте последнее уже, что скажем на сегодня. Этот, вот, то, что мы увидели на этом турнире, это все можно сохранить и для каких-то, для будущих... У меня почему-то слово «сражение» чуть не выскочило.
Баталий.
Для следующих чемпионатов мира, олимпиад и кубков мира, чтобы мы, во-первых, собирали лучших и лучшие реально давали уровень, который у них есть, чтобы мы играли, раскрывая сильные стороны игроков, и вообще после турниров всех, несмотря даже на бронзу, говорили о том, что наши игроки супер, и сборная супер, и мы ее очень любим. Вот. Реально ли это? Или все мы сейчас, как обычно, ну, то есть, или все, знак вопроса, и мы дальше идем.
Не, мы ничего не потеряем, потому что я ни от одного человека слышал то, как работает сборная России, то, как все организовано там, аналитика, тренерский штаб, сервисмен, ну, короче, все. Вот есть в сборной все для того, чтобы вызвать именно того, кто сильный на данный момент, и для того, чтобы правильно использовать игрока, да, которого вызвали. Так что к этому вот все просто готово там, и это вряд ли куда-то денется. Это, ну, не может пропасть. Это просто вот так по щелчку пальца. Не может быть такого. Поэтому я думаю, что это, ну, это не последний раз. И когда вот именно так наша сборная играет, вот, конечно, возможно, там какие-то изменения, да, будут там, когда там какие-то другие люди будут играть, да, когда, может быть, другие тренеры будут там, но однозначно эта сборная России, я считаю, никуда не пропадет.
Егор, а ты видишь тренд на усиление? Потому что прошлый чемпионат мира тоже был здоровский, несмотря там на четвертьфинал, и по соотношению состав игра все равно был... Было качество, и мы видели это качество. Вот этот тренд так будет продолжаться?
Мне кажется, важный момент, то, что руководство нашего хоккея не мечется после того, как мы вот два года с Ильей Воробьевым остаемся без золота, и он сохраняет доверие, потому что есть вещи, которые... поважнее медали, как мне кажется. То есть тот стиль, тот хоккей, в который играет сборная, его нужно сохранять, его культивировать. То есть золото вы можете сегодня не выиграть, но ваш хоккей, он останется дальше. То есть тот стиль, который вы используете. То есть мы постоянно говорим о шведах, о финнах, а раньше говорили о чехах. То есть о преемственности. У нас был Быков, потом пришел Белелединов, потом пришел Знарок, вот сейчас Воробьев. То есть хотелось бы в дальнейшем избежать, прежде всего, метаний в стиле. И следующего тренера, который придет после Ильи Воробьева, а это обязательно случится, чтобы он придерживался тех же принципов построения игры и формирования команды.
У Егора я услышал классную мысль, которой будет здорово закончить, о том, что если есть хоккей, если есть какая-то классная игра, которую реально интересно смотреть, и за которую не стыдно, и все вот эти вот штампы, то никакое золото не нужно, и даже бронзе мы будем рады, и даже поражению в полуфинале, и даже поражению в четвертьфинале.
И Сергей Ильич Гимаев уже про это один раз сказал, и эту фразу увековечили.
Отлично. Это был подкаст «Телега, братан», новый подкаст sports.ru. Читайте нас, слушайте, оставляйте комментарии в социальных сетях, пишите, кого хотите здесь услышать, задавайте нам темы, мы будем общаться и прислушиваться к вашему мнению. Всем пока.
Пока.
Счастливо.
«Телега, братан, как ты?»